Так, теперь первое послание Иоанна. Ну, автор или составитель, апостол Иоанн, нет сомнений, очевидец, сам видел Иисуса Христа, это тоже в послании отражено. Обращение в послании такое: «Дети мои». Оно говорит о том, что он, похоже, и по возрасту старше, и вот он имеет право так по-отцовски обратиться: «Дети мои, возлюбленные». Так, очень такой, ну, Иоанн, он всегда нежный. Начало послания очень похоже на Евангелие от Иоанна. Давайте откроем послание Иоанна. Вообще оно перекликается с Евангелием. Видимо, написаны примерно в одно время. Ну, я просто первый стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, да? Ибо жизнь явилась». Очень похоже со самим Евангелием. Кто-то сравнил так, что Евангелие от Иоанна – это жизнь Иисуса Христа, а послание Иоанна – это наша практическая жизнь. Интересно, что у нас два вида посланий. У нас есть послания личного характера, как письма, которые по определенной проблеме были написаны. А есть послания, их можно назвать послания-трактаты. Там нету конкретного адресата даже, и просто как на какую-то тему написанный трактат. Собственно, послания Петра, они больше относятся к трактатам. Первое послание Иоанна еще больше похоже. А потом, значит, послание, третье послание, оно очень личного характера. И если прям послание Коринфянам, тоже личного такого характера. Ну, два таких рода посланий. Тут тоже не написано вообще, кому он пишет. Думают, что это написано в конце первого столетия. Тоже немножко о жизни Иоанна. Значит, то, что известно нам, я не повторяю. Он жил и оставался долго в Иерусалиме. Наверное, заботился о матери Иисуса, там было ему поручено. А после или перед разрушением Иерусалима, он, похоже, насколько известно, переехал в Ефес. К тому времени Ефес стал центром, во время Деяния апостолов, центром Асии стал, да? А к тому времени он вообще центром христианства стал. И туда переехал апостол Иоанн. Дожил до глубокой старости, был сослан. И написал тут Евангелие и три послания, и книгу Откровения. Книга Откровения на Патмосе написана. Известны его ученики, сотрудники, это так в истории остались, Поликарп, Папий, Игнатий, которых стали потом епископами известными, или как отцы церкви их называют. Значит, как это послание расценивать, в какой теме? Ну, я вот так смотрю, вот у нас послания располагаются примерно в таком порядке, по темам. Вообще, утверждение спасения, уверенность в спасении. Получается, если апостол Иаков, он говорит об оправдании верой, но вера должна делами проявиться. Петр несет беспокойство от гонений и заблуждений, чтобы сохранить. А вот апостол Иоанна, так тревога или переживание, чтобы вот это спасение, которое получили, имело твердое основание, чтобы имели уверенность в спасении, что оно очень основательно, крепко. И вот послание Иоанна. Можно, видите, я даже сам тут разделил из двух сторон, у меня два плана получилось. Я думаю, их можно пять сделать, планов. Там у меня по теме написано, для чего написано Евангелие. А тут признаки участников общения. Вы заметите, в послании очень много говорится об общении с Богом и друг с другом. Но я вторую часть не буду рассматривать, я буду только первую часть рассматривать. Значит, написано послание для чего? Чтобы мы имели радость. Чтобы у нас была совершенная радость. Это первая глава, 4 стих. Значит, в чем наша совершенная радость? С 1 по 4 стих. Вообще, похоже, вся первая глава говорит об этой радости. И поэтому и выделены. Значит, в общении с Богом. Там он говорит, чтобы мы имели, мы имеем общение с Отцом и хотим, чтобы вы имели. Если мы будем иметь общение с Богом, с Отцом, то мы имеем совершенную радость. Если мы не будем уверены, что мы спасены, у нас не будет совершенной радости, полноценной. Вот смотрите, с одной стороны, получается, что спасение мы должны очень, так сказать, вот в посланиях Петра беречь, чтобы не увлечься, чтобы не отпасть. А в этом послании, наоборот, что наше спасение очень надежно и твердо, да? Поэтому он говорит, чтобы это была наша радость. Потом с 5 по 10 стих «Жизнь во свете», с 5 по 7 стих «Общение друг с другом», и с 9 по 10 стих «Прощение грехов». Вот это наша радость. Теперь вторая часть. Написано, чтобы мы не грешили. Вторая глава. при той уверенности в спасении, которую мы имеем, что мы не грешили. Но для того, чтобы мы не грешили в дальнейшем, нам надо знать, что мы прощены в прошлом, уверенность иметь. Значит, о Христе. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и всего мира. Затем, исполнять заповеди, слово с 3 по 7 стих, тогда мы действительно будем не грешить. С 8 по 11 стих, любить братьев. Затем это написано всем возрастам духовным, чтобы не грешили. И с 15 по 17 не любить мирскую жизнь. Я считаю, что это по подразделам можно было все это разобрать. Что мы, чтобы иметь уверенность в спасении, нас что смущает, когда мы грешим? Да? Когда мы делаем грех, оттуда начинается искушение. А может, я не спасен, особенно если мы бессильны. Поэтому Павел говорит, чтобы мы имели уверенность, нам надо не грешить, нам действительно надо избегать. И каким образом это надо делать? Надо, если мы грех какой-то себе прощения не получили, иногда надо исповедание или еще что-то. Друзья, поэтому у нас нет победной жизни. Все-таки сначала надо прошлое стереть. Да? Потом, Слово Господне должно быть исполнением Его, Слово Господне, никакого нарушения. Затем, любить братьев. Тоже такой важный элемент. Кажется, ну что тут, причем братья здесь, да? И мое, если у нас нет любви к братьев, нет общения друг с другом, друзья, нету жизни победной, не будет победной жизни. Только вот когда мы вместе, когда мы любим друг друга, ценим друг друга, делимся друг с другом, молимся друг за друга, тогда только может быть победная жизнь. Потом и только новообращенные, и юноши сильные, да, и отцы, вот только в таком месте общения. Ну и, естественно, вот это не любите того, что в мире, дружбы с миром, это условие для того, чтобы жить победной жизнью. Потом написано, чтобы сохранить нас от обольстителей. Вторая глава, вторая часть. Это с 18 стиха. Она немножко и начинается сразу по-другому. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, да и много антихристов». Вообще, вот эти братья наши, апостолы, да, старые служители, они очень были обеспокоены, чтобы, видя последнее время наступает все, чтобы церковь была сохранена. Теперь, не смущаться от антихристов последнего времени, 18-19 стих, прислушиваться к помазанию, которое мы имеем, 20-21 стих, вы имеете помазание, и оно научит вас всему. Затем, признаки обольстителя, отвержение Иисуса как Христа, кто будет Иисуса исповедовать как Христа, нам иногда кажется, ну что за признаки, ну никак мы не можем, ни к харизматам, никуда. Вроде лжеучение открытое у нас. И вроде это берешь, ну, все Христа исповедуют, все как Бога. Но пришедшего во плоти все вроде так же проповедуют. Но все-таки, видимо, здесь больше идет речь о том, чтобы именно евангельского Христа, такого, как Он был, даже вот это харизматическое движение, ведь сама их образ жизни, их служение совсем не такой, как у Христа был, да? Пляски, танцы, там падания, все у Христа, всего этого не было. Поэтому именно такого, как Христос, мы же должны так же жить и так поступать. Потом оставаться в начальном учении, которое мы приняли с 24 по 26 стих, и пребывать во Христе. Вот, чтобы нам сохранить от лжеучений. Теперь третья глава. Написано, что мы дети Божьи, чтобы мы это, ну, знали. Ну, уверенность, что мы дети Божьи. Это с 1 по 10 стих, это мысль особо, чтобы мы знали, что мы дети Божьи. Первый стих. Значит, это наша действительность. Мы уже дети Божьи. А наша надежда, второй стих, значит, наша надежда быть подобным. А потом, как это дети Божьи на практике? Очищают себя, с 3 по 5 стих. Пребывают в нем, 6 стих. И делают правду, 7 стих. Значит, это теперь на практике, что делают дети Божьи. А теперь дальше идет отличие рожденного от Бога и рожденного, как тут названо, от дьявола. И два признака. Не делает греха, 9 стих. И вторая часть. Потому что кто любит брата своего, 10 стих. Тут еще три признака, да? Получается, что грех, правда и любить брата. Вот интересно, что, ну, грех это вроде как понятно, да? А что любить братьев? Вот это первый признак возрожденной души. Она любит братьев, ее тянет в общение. Так дети Божии узнаются. Если нет этой любви, если человек одиночка, он говорит, что такой церкви не существует, он один только правильно понимает. Это говорит о том, это пустота, это не дети Божьи. Отличить так можно даже. Поэтому, я думаю, это очень ценное послание. И потом, вторая часть. Написано, чтобы мы любили друг друга. С 11 по 24 стих. Любовь – это жизнь. С 11 по 15 стих. С 16 по 18. Любить не словом, а делом. И чтобы любить, нужно, чтобы наше сердце нас не осуждало. С 19 по 24 стих. Грех, вообще послание Иоанна, говорит, он разделяет нас друг с другом, мы теряем общение друг с другом и общение с Богом. Не может быть так, что грех остался, ну ладно, с Богом у меня разорвалось общение, но с братьями я останусь. Рано или поздно оно начнет проявляться, и это заметят даже ближние. Что-то не так, вот что-то с братом, вот нет такого близкого общения. Разорвано с отцом, и это заметно. Поэтому оно должно быть единство. Теперь четвертая глава. Написано, чтобы различали духов заблуждений. Четвертая глава. Ну, я там уже забежал вперед. Значит, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, первые три стиха, и кто не слушает нас, четвертый по шестой стих. Значит, кто вот это послание не воспринимает как слово Господне. Потом, четвертая глава, вторая часть, написано, чтобы мы достигали совершенства в любви. Седьмой по 21 стих. Любовь от Бога, дана рожденным от Бога, 7-8 стих. Он возлюбил нас, 9-11. Пребывая в любви, пребываем в Боге, с 9 по 16 стих. Совершенная любовь изгоняет страх, 17-18. Связь любви к Богу и к братьям. Вообще, эта четвертая глава вся о любви. Там получается так. Источник любви – Бог, духовное возрождение. Затем, пример любви – это Бог, 9-10 стих. Теперь свидетельство пребывания в Боге, проповедь любви с 12 по 16 стих, но я не буду повторяться, и объект любви – Бог и братья. Ну, так вот получается, что эта тема о любви в 4 главе очень сильна. И 5. Написано, чтобы мы знали, что верою в Сына Божия имеем жизнь вечную. Вроде больше последняя глава несет нагрузку уверенности в спасении, но это все подготовительно. Написано, чтобы мы вот это имели, да, не грешили, победу от заблуждений, все. А потом мы будем иметь уверенность, что мы имеем жизнь вечную. Иисус есть Христос, и жизнь приходит через веру в Иисуса Христа, первые три стиха. Потом верою побеждается мир, 4-5 стих. Свидетельство Божие о Сыне. Свидетельство внутри нас о жизни вечной, с 10 по 13 стих. И мы тогда знаем, что Бог слушает нас, когда мы за брата молимся, 14 по 17 стих. Знаем, что рожденный от Бога не грешит. Знаем, что мы от Бога, а мир лежит во зле. И знаем, что Сын Божий дал нам свет и разум. Вот эта концовка вся. Знаем, знаем, знаем. Не чувствуем, не предполагаем, а знаем. Мы теперь знаем. Вот то, 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 то. Значит, вот так заканчивается вот это первое послание Иоанна, которое говорит, для чего написано это послание. У меня по второму и третьему посланию я где-то потерял схемы. Но они такие короткие послания. Я не знаю, что тут можно еще добавить. По Иоанну добавлять нечего. Я старался то, что известные истины, не повторяться. Но второе послание Иоанна, можно так сказать, как вести себя лжеучителями. У нас второе послание Петра было, как нам сохранить себя среди лжеучений. А теперь, а как с ними вести себя? Очень короткое послание, самая короткая книга Нового Завета. Всего 13 стихов. Очень короткая. Значит, нам, чтобы сохранить истинность учения, надо знать, как себя вести с ними. Значит, первые два стиха – приветствие. Он пишет «старец». Вот избранной госпоже, тут вопрос, кто такая избранная госпожа? Тут два таких предположения есть, что это может быть церковь, Дело в том, что в 13 стихе «приветствуют тебя сестры твои избранные», как бы, ну, другая церковь. А есть предположение, что это просто какой-то действительно госпоже пишет. Но я лично не могу такое себе представить себе, поэтому держусь такого мнения. И шибко второе, мне не хочу даже говорить. Мне представляется, что все-таки это так вот красиво, да, он говорит. Старец избранной госпоже и детям ее. Так вот назвать церковь, да, госпожой избранной и детям. А потом приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Очень такое благоговейное отношение к церквям. Ведь они основатели церкви. Иоанн, старец, да? А как он ее воспринимает, церковь? Избранная госпожа. Значит, первые два стиха приветствия. Истина пребывает в церкви. Все, познавшие истину, любят церковь, да? Первый стих. И не только я люблю церковь, да? Он говорит, которых я люблю, но и все, познавшие истину. Все любят церковь. Потом истина в церкви находится. Вообще тут слово истина очень много раз подтверждается, поэтому и тема послания, как сохранить нам эту истину. Затем благодать, милость и мир Отца и Сына в истине. Это третий стих. Теперь с 4 по 11 главное содержание послания – это беспокойство апостолов о церкви. Четвертый стих. Радость, что устояли в истине. Истина в исполнении заповеди любви. 5-6 стих. Значит, истина в чем заключается? Чтобы заповедь исполнять, любите друг друга, да? Потом, реальная опасность обольстителей, 7 стих. Смотрите, уже очень много обольстителей, да? Он предупреждает. Потом, призыв к бодрствованию, 8 стих. Так очень кратко, сжато каждый стих. 9 стих. В учении Христа пребывает Бог. Значит, только в учении апостолов. Вот он имеет Бога. И последнее, я думаю, все-таки главное, о чем он писал, как поступать с теми, кто несет другое учение. Два стиха, 10 и 11. Вот это, собственно, все письмо ради этого было написано. Что радуется, что истину сохранили. Объясняет, как, что это за истина, как. А потом говорит, ну а когда придет такой момент, не пускайте таких даже в дом, не приветствуйте, ибо вы установитесь участниками их. Поэтому нам надо и конкретно, если мы знаем, что об отступлении, о лжеучении, я хочу подчеркнуть, может быть, даже некоторые люди в настоящих заблуждениях находятся, как свидетель, может быть, есть еще и надежда их спасти. Если, конечно, мы будем с ними беседы и диспуты, и разборы проводить, то нет, но попытаться иногда можно. Но мне кажется, тут именно наше отношение к тем, которые вот искажают Священное Писание, вводя в заблуждение, вот легкий путь, все. Может быть, иногда нам надо тоже быть очень осторожны, и конкретно наша позиция должна быть по этому вопросу. Ну и заканчивается надежда на встречу и более обильные благословения. Третье послание Иоанна. Получается так, вот второе послание Иоанна, там как поступать с лжеучителями, значит, закрывайте двери, а третье послание, кого надо принимать и как надо относиться. Она вообще тема о гостеприимстве. Она начинается так же, как и второе послание, но адресована конкретно личности, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Тут тоже может быть разномыслие. Или это действительно о гостеприимстве от человека, или о служителе даже идет речь. Но Гай, у нас несколько Гаев. Гай Македонянин в Деянии 19:29, спутник Павлов в третьем путешествии. Потом Гай Дервянин, тоже спутник, в 20 главе, 4 стих. Теперь Гай, крещенный в Коринфе, у нас есть, 1 Коринфянам 1:14. Потом Гай, страноприимец Павла, в Римлянам упоминает он. И Гай в третьем послании. Это сколько мы насчитали? 1, 2, 3, 4, 5 Гаев. Какой из них? Ну, третье послание, это я уже назвал. Но предполагают, что раз в послании к Римлянам упоминается, что мой страноприимец Павел, то это в третьем послании, и в Римлянам это один Гай. Теперь, он пишет из Коринфа послание к Римлянам, то значит, крещенный в Коринфе – это тоже один. Итак, вот три текста говорят об одном Гае и на тему гостеприимства. И мы будем считать, что ему в Коринф и написано это письмо. Значит, он был богатым членом церкви, коринфянской церкви, имел, значит, жилье и часто пользовались его гостеприимством. Это у нас, если бы так сказать, это самое последнее послание. Возможно, даже и Откровение написано раньше. У нас последняя картина апостольских времен. Значит, там не принимать таковых, а тут тоже есть, кто не принимает, их и кого надо принимать. Приветствие, первые четыре стиха. О здоровье его просят. Видимо, у него здоровье уже не так-то. Значит, очень рад тому свидетельству, которое он слышит о нем. Потом следующее. Богобоязненный, гостеприимный Гай, с 5 по 8 стих. Свидетельство братьев, как он это, совершает это служение. Потом с 9 по 11 стих диктатор Диотреф, который не пускает. 12 стих Дмитрий. Ну, тут ничего о нем не сказано, но очень просто сказано. А Дмитрий засвидетельствован всеми и самой истиной. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наша истина. Ну, похоже, или это он письмо это нес, или вообще какой-то скромный такой служитель. И планы апостола и благословения с 13 по 15 стих. Ну, тут можно было бы вообще о Диотрефе, может быть, это отдельная тема. Тут две темы. Во-первых, кого гостеприимство оказывать, а во-вторых, такая очень важная черта, кто пытается диотрефствовать в церкви. Он, видимо, так вот взял власть в церкви, не пускал ни апостола, ни его посланников, ни его писем не читал, и вот такое он главенство. Должен Дух Святой руководить церковью, да, а не один человек, а этот человек взял такую власть над ними.
Тропа уходит через преграды высь, если даже всюду холод за Христа. Держись, все довери ему послушно, не смущаясь жди. Черпай силу, вдохновение, радость находи. Все довери ему послушно, не смущаясь жди. Он наполнит миром душу, снова прольет дожди. Молитве непрестанно к вечному стремись, день погожий и туманный за Христа держись.